моменте.
Журналист, пресс-секретарь Россотрудничества и просто обаятельная девушка Надана Фридрихсон у нас в студии. Надана, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, да, в моменте с вами, со слушателями.
Да, хочется, чтобы наши слушатели тоже были в моменте с нами. Кстати, вопросы поступают, но к ним мы перейдем чуть позже. Пока же еще раз озвучу номер прямого эфира. 8-495-951-05-66. 8-495-951-05-66. Если вы смелые, звоните, вам всегда рады. Если вы любите больше писать, чем говорить, то, пожалуйста, есть WhatsApp. +7 968 766 33 11. Пишите туда свои вопросы, свои сообщения. Ну, а мы сейчас поговорим об элитах. Об элитах, да, об элитах в кавычках, наверное, правильнее будет сказать. Вот, в частности, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Чубайса от обязанностей спецпредставителя президента РФ. Ну, Анатолий Борисович, как мы знаем, уехал из России. Кто-то сфотографировал его с затылка в кепке. Да,
у банкомата.
У банкомата, да. Причем, ну, я не понимаю, как там разглядели Чубайса, или это специально сделали, не знаю, откуда эта фотография. Ну, вот суть в том, что Чубайс уехал, Чубайс остался без работы, по крайней мере, в России.
Вот. Вышел на пенсию, я вот так вышел, это
назвала. Вышел на пенсию, да, вышел на турецкую пенсию. А вот почему поехали-то?
Знаете, для меня это самый такой большой вопрос и загадка. То есть я могу понять, когда там первая волна была эмоций, шока, вот всяких трогательных постов «нет войне», «нет войне». Слушайте, а чего вы раньше это все не писали, да? Вот мы уже поговорили, что как бы вот 8 лет война шла. Почему никто из вас в тот момент не писал этих вещей? Почему вы не писали, когда сирийских детей убивали боевики? Вот ровно «нет войне». Хороший слоган, кто ж против-то? Почему вы сейчас-то вдруг дружно решили, что вам как-то некомфортно, стыдно и вообще вот это вот все? И потом я поняла, кто-то, когда стал писать нечто подобное, просто хотел хайпануть. Простите меня за это слово, по-другому не назовешь. И в этом смысле вот эта барышня, как ее фамилия, Овсянникова или...
Да-да-да,
какая-то фамилия,
Марина, знаете, Овсянникова.
Как у,
да,
Чехова была эта лошадиная фамилия, какая-то вот фамилия с кашей ассоциируется.
Вот, да.
Овсянникова, да. А тут была Овсов, кстати говоря, в итоге. Вот что-то в этом есть. На мой взгляд, человек посидел и подумал, так... Вот в принципе, максимум, что мне может быть, это штраф. Может быть, ей подсказали. Кстати, может быть, она не сама дошла до этого. В итоге так и получилось. По-моему, штраф 30 тысяч рублей,
30 тысяч рублей, да.
А вот теперь давайте подумаем, друзья. Она заплатила 30 тысяч рублей. Что она при этом получила? Передовые полосы британских СМИ, французских СМИ. По-моему, там еще некоторые немецкие СМИ про нее написали. Макрон сам про нее говорил. Давайте подумаем, на рынке пиара сколько стоит такое продвижение, чтобы неизвестного никому человека вдруг стали о нем писать и говорить передовые европейские СМИ. Я вам скажу, это миллионы такой пиар стоит. Здесь он, барышня, обошелся в 30 тысяч рублей. Но дальше вот я в этом плане человека, любящий, скажем так, идею, что вселенная все возвращает. У нее была минута славы. Про нее писали день, может быть, там два. Сейчас вы где-нибудь найдете про нее хотя бы заметку. Вот в той же британской прессе, французской прессе нет. Про нее все...
Разве что на Украине пишут.
Уже, и там уже
и
про
там
нее
уже
забыли.
Не пишут, да?
Там уже свои другие герои появляются, потом не герои появляются. Все. Человек пошел на эту провокацию, подставил своих коллег. Давайте тоже понимать, какие потом были разборки и разнос полетов, потому что это ненормально так себя вести, абсолютно ненормально. Это непрофессионально. При том, что все это было спланировано. Мы потом видели ее видеозапись, где она по бумажке читает текст. Я не говорю, что там кто-то ее заставлял. Ну, она, видимо, заранее написала текст, чтобы складно его озвучить, читала по бумажке.
Окей. Она заранее и ролики выкладывала в Инстаграм. Там.
Вот. То есть человек... подумал, или человеку подсказали, что за 30 тысяч рублей он получит себе пиар, который стоит на рынке миллионы. Насколько это правильно? Это неправильно, это безобразно, это неуважение к себе, к своей стране. Это называется порвать гордость на британский флаг. Но зато это объясняет, почему у него было именно на английском языке написано «no war». ты кому обращаешься на английском языке? Но вот кому обратилась, они про нее и написали. Сейчас они про нее дружно забыли. Кто-то действительно испугался. Вот первая волна реакции на происходящее. Все, кошмар, Россия развалится, подумали некоторые люди, и чемодан, вокзал стали уезжать. Но что сейчас происходит, для меня вообще большая загадка. Уже понятно, что Россия не развалится. Все. Это уже, по-моему, очевидно и понятно. Хотя наши западные партнеры продолжают там психологическое определенное давление оказывать. У вас кроссовки ушли из страны, у вас там кофейни уходят из страны, у вас бургеры уходят из страны. Почему вы не сопротивляетесь, люди? Потом они уже Шварценеггера выдали, который... потрясающе вообще. Вы знаете, мой папа, говорит Шварценеггер, не любил русских из-за своего опыта во время Второй мировой войны. Ну, папа был ранен под Ленинградом и не любил русских после Второй мировой войны. То есть такой идейный был нацист папа. И вот сын идейного нациста начинает там рассказывать, что не-не-не, денацификация Украине не нужна. То есть, ну вот, вот как они умудряются вот так выворачивать факты, что волосы дыбом встают, это, конечно, удивительно. Раскачивать они продолжают. Но не очень понятно, на что рассчитывают те, кто со стыдливым выражением лица и, прихватив с собой плакат, драпанули дружно в Европу. Мы вот до рекламы говорили, какое сейчас отношение в Европе к русским. Они не считают русских своими. Они не считают русских своими, которые в Европе живут по 30, по 40 лет, которые детей там родили, налоги платят, гражданство имеют. Они все равно не считаются европейцами своими. Вопрос. Друзья, которые называли себя элитой. Куда вы драпанули? Вот где вы решили найти себе пристанище? Учитывая отношение к русским в так называемых цивилизованных западных странах. Вот на что вы рассчитываете? Что вы приедете, например, в какую-нибудь уютную Францию? Потому что я так поняла, что Курасан и Париж всем вот поперек горла встал. Все вот жить не могут без права на Париж и на Курасан. Ну вот вы приехали в этот Париж. Вот ваша любимая выпечка. Вот у нее приятный аромат. Вот вы жуете эту выпечку. Так вам через 2 дня могут прийти и сказать, что вы засланный шпион, что вас заслал Кремль, что вы проводите какую-то неправильную деятельность. Выслать обратно могут. Могут посадить. Вот вы рискуете так. Зачем? И потом, если вы считаете, что весь мир уже летит в труху, как вы думаете, вы что, считаете, что Европа в этом смысле будет в стороне? Не будет она в стороне. То есть для меня вот эта логика непонятна. Меня больше беспокоит, конечно, например, исход молодых специалистов, например, из IT. Вот мне тут видео присылали, огромное количество в Бишкеке сейчас. Огромное количество. Но я выяснила, там многие-то покидали не потому, что хотели. Ну, вот работодатель был в Питере, западная, дочка западной компании. Они закрылись. Ребята остались без работы, не получили альтернативного предложения. Да, где-то попали в инфопоток, где-то кто-то испугался, но они уехали тихо. Они не размахивали баннерами, плакатами, не делали пиара. Нам надо думать, как работу предлагать, скажем так, молодым специалистам, чтобы они перестали паниковать.
Ну вот по поводу айтишников, да, по поводу их массового исхода очень много говорится в последнее время, но здесь есть такой момент, что уезжают они действительно в основном в страны ближнего зарубежья. То есть это Армения, это Азербайджан, и вот там в телеграм-канале есть, да, айти-работа в Армении, он вырос в несколько раз, и там очень много вакансий. Но здесь один такой момент, специалисты-то говорят, что это они туда не на постоянную работу-то едут, это они туда временно едут переждать ситуацию, посмотреть, что как будет развиваться, и с прицелом, что вернуться обратно в Россию, дай-то Бог. Вот, потому
что... Я об этом и говорю, надо сейчас уже им что-то предлагать.
А, кстати, Азербайджан даже говорит, что вот у нас есть цель привлечь IT-специалистов, 1 000 000 человек, которые сейчас думают там, куда переехать, вот у нас есть цель привлекать. У нас тоже должна быть такая цель, я
считаю. Я об этом и говорю. Да. Не только Азербайджан, сейчас и западные страны будут им предлагать, кстати говоря, работу.
Ну, с западными странами здесь, насколько я себе представляю, сложнее, потому что есть клеймо русского, и то, что с россиянами сотрудничать не нужно, по крайней мере, вот в сфере кибербезопасности. Но это я опять же передаю наш разговор с...
Им нужна медийная картинка. Медийная У них же выходила картинка. Вот эта вот статья «Не всех русских надо отталкивать». «Вашингтон-Пост» давали это на большой разворот. Им нужна медийная картинка, как вот Россия своих типа бросила, а мы груди их прижмем. Вполне могут ради хорошего образа попробовать это сделать.
Надан, сейчас небольшой 20-секундный перерыв, после перейдем к вопросам наших слушателей.
Всем привет! Я Кира Сазонова, юрист-международник и политолог. Международные отношения запутывают, порой обескураживают, часто разочаровывают, но крайне редко оставляют равнодушными. Будем разбираться в международной обстановке и во многом другом на радио «Спутник». До встречи в эфире.
Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. Звоните или пишите на WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Также у нас есть телеграм-канал «Радио», нижнее подчеркивание, «Спутник». Подписывайтесь, если вы это до сих пор не сделали. Мы вот с Наданой уже давно подписаны на этот телеграм-канал.
О, да.
И через бота отправляйте вопросы. Вот, кстати, по телеграмму пришел вопрос. Американцы не мытьем докат им продавили продажи своего сжиженного природного газа в Европу. Но, может быть, цены на газ внутри нашей страны упадут настолько, что это станет шансом для наших производителей заместить европейский экспорт в третьи страны аналогичной продукции по более низким ценам. Привлечь инвестиции в производственные сферы. Вот интересуется пользователь, который не подписал свое имя.
Вполне возможно. Тут вопрос действительно, как поведет себя российский бизнес, крупный государственный, там, может быть, мельче частный. В частности, речь идет в данном случае про «Газпром» в том числе. Мне самой очень интересно посмотреть, как именно они будут реагировать на происходящее. Те, кто паникует, мы уже понимаем, что они где-то в Стамбуле в кепочке, или не в Стамбуле, но в кепочке, у банкомата снимают деньги. Кстати, вот вопрос, какая это карта. Интересно, учитывая, что международные MasterCard и Visa, по-моему, уже, по идее, не должны работать.
Вот Union Pay мне подсказывает.
А, Union Pay, да. Это может быть. Ну вот теперь мы знаем, что Анатолий Борисович и Union Pay. Смотрите, как здорово. Вот так по косвенным признакам можно много чего про человека узнать. Как поведет себя наш крупный бизнес и бизнес помельче, мне очень интересно. Пока на самом деле я не понимаю, почему они тоже в некотором смысле замерли. Они присматриваются, видимо, тоже к происходящей конъюнктуре. По моим наблюдениям, может быть, я не права. И, может быть, на самом деле там кипит работа по вертикали, вглубь, поперек, по диагонали. Просто пока мы ее не видим. Меня это несколько смущает. Честно говоря, я была уверена, вот лично была уверена, что уж на вторую неделю спецоперации на Украине, что разные компании российские выстроятся в очередь в плане содействия по оказанию гуманитарной помощи. Честно думала так, что кто-то будет готов оказывать помощь беженцам, которые находятся в Ростовской области и покинули зону проведения спецоперации. Кто-то будет, наверное, предлагать помощь там в Донбассе или в освобожденных селах. А там серьезная очень проблема. Я об этом уже много раз говорилась. То есть банальная нехватка даже медикаментов. Слушайте, нехватка подгузников. Там дети маленькие, да, и трудно, конечно, все это завозить, потому что украинская сторона обстреливает гуманитарные коридоры и гуманитарные миссии, но, тем не менее, все-таки товар доходит до потребителя, и люди, несмотря на обстрелы, довозят гуманитарную помощь, это важно. Я удивлена, честно говоря, что до сих пор нету вот этой вот даже конкуренции и гонки между нашим бизнесом крупным, что вот поставить гуманитарную помощь. Для меня это странно. Видимо, я из этого, собственно, и делаю вывод. Они этого не совершают, не идут на этот шаг, выжидая, что будет дальше. Мне кажется, это не очень правильно, потому что что будет дальше, примерно понятно. Новый мировой порядок подразумевает и то, что полюбившаяся многим Европа изменится, и уже не будет той Европы, о которой все мечтают. Почему они уже не продумывают варианты перестраивания бизнес-цепочек, бизнес-отношений на другие страны? Вот правда, для меня загадка. Может быть, там где-то в тишине глубокой,
в тишине извиняющей, кабинетов, да,
аналитики шуршат бумажками, клавиатурой, созваниваются, обмениваются информацией. Прекрасно, супер. Хотелось бы увидеть какое-то проявление. Если бы, понимаете, вот опять же, мы можем сколько угодно шипеть на тему американцев, и шипим, и зачастую оправданно шипим. Но обратите внимание, насколько солидарны с позицией своей страны американские корпорации. Ну, солидарны же ж, солидарны. Некоторые только там побухтели, постояли в позе, что мы вроде как бизнес. А все остальные, как, знаете, как пионеры под козырек. Уходим, уходим, товарищи. Взялись за руки и дружно отчалили из России. Хотя многие не хотели этого делать. Почему наши компании не могут проявить такую же солидарность с позицией своей страны? Не американской, не европейской, своей страны. Вот это, конечно, Для меня личный вопрос.
Вот про как раз про уход американских и не только американских компаний с российского рынка я предлагаю продолжить тему. Вот в частности, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что все санкции против России в конечном итоге не оправдают ожиданий их авторов и приведут лишь к консолидации общества в нашей стране. Я вот когда готовился к эфиру, нашел интересный опрос. Социологи фонда общественного мнения опросили россиян, чтобы выяснить, каких последствий они ожидают от ухода зарубежных брендов. И выяснилось, 57% слышали, что бренды ушли, вот 28% сказали, что что-то слышали об этом, 13% признали, что слышат впервые, на секундочку. Так вот, среди тех, кто слышал, 49% уверены, что уход зарубежных компаний с российского рынка никак не скажется на качестве их жизни, 25% ожидают ухудшения, но не сильного, а 7% думают, что ухудшение качество их жизни будет сильным. Без булочек маковских, видимо, жить не могут эти 7% граждан. Ну вот, действительно хочется...
Или они поддались просто панике.
Или поддались панике, да. Действительно хочется понять. Вот вводятся санкции, но все равно есть же привычный порядок вещей, да, есть привычки, да, мы привыкли ходить в магазинах, мы привыкли там есть в определенных кафе, и сейчас все этого нет. Какой-то дискомфорт.
Вот, давайте не нагнетать. Пока никто из нас не охотится за последней белкой в лесу, потому что другого вида пропитания в России больше нет.
Нет, ну,
кафе как были, так и есть.
Вспомним очереди в магазинах, да, вспомним очереди в том же Маке перед закрытием. Вспомним объявление на Авито, когда маковский пакетик пытались продать за 7 тысяч рублей.
То есть пытались, продали, как выяснилось.
Продали?
Да.
Ну, это можно поздравить человека, который только это придумал.
Я считаю, что перспективный бизнесмен, я под его стартап бы даже вложилась.
Да.
Это очень круто.
Молодец. У меня ребенок тоже хотел купить пакетов, но не успели. Не успели. Так вот, а я-то хочу узнать, вот действительно вот эти все санкции оказывают обратный эффект от того, что ожидают на Западе?
Нет, ну, смотрите, я против шапкозакидательства, и сама много раз говорила, конечно, санкции, безусловно, оказывают определенный негативный эффект на экономику, на социальный уровень жизни граждан, на, скажем так, настроение в обществе. Тут за примерами ходить не надо, но давайте посмотрим, например, на Иран, страну, которая вообще много десятилетий живет под санкциями, да, и мы видим определенные общественные изменения, недовольство, то нарастающее, то не нарастающее. Это непростая ситуация. Другое дело, что американцы, ну давайте тоже честно, у них какая-то, у вас навязчивая мысль, помните, как Покровские ворота? Они в последнее время эти санкции разлепливают уже на всех, везде и за все. То есть просто вот ходят и уже бездумно ляпают эти санкции, подрывая, собственно, доверие к себе как к партнерам, к своей валюте, ну и так далее, и так далее. То, что нам сейчас будет непросто, нам уже непросто. Это факт. Да, за белкой мы не бегаем по парку. Последняя еда, вот давайте ее урвем, иначе все. Работают какие-то кафе, люди в этих кафе сидят, завтракают, обедают, ужинают. Но растут цены. Это факт. Игнорировать это нельзя. Растут цены на продукты питания. Я сейчас не про лакшери-тряпочки, трусики и туфельки. Понимаете, люди, которые могли позволить себе исподнее там, за 300 тысяч рублей, в этом самом исподнем уже где-то в Европе. Они, собственно, и уехали. И, собственно, сейчас такого спроса на такие товары, его нет. Но потеря рабочих мест. Вот закрылась какая-то компания, бог с ними, с айтишниками, мы уже замучили, да, этих несчастных айтишников. Закрылась какая-то другая компания. Опять же, люди рискуют остаться без работы. Вопрос в том, наш бизнес предложит им альтернативу или не предложит. Государство будет как-то компенсировать то, что люди, высвобождается огромное количество людей, которые остались без денег, без доходов. Вот это проблема. Тут зависит от нас. Я не знаю, Дмитрий Медведев, может быть, просто не стал расширять эту мысль, но санкции, скажем так, негативный эффект санкций прямо пропорционален тому, как будет действовать наша страна в лице государства, бизнеса и каждого из нас. Это тоже важный момент, потому что если мы с вами сейчас начнем хвататься за голову, бегать и сеять панику везде, где мы появляемся, используя СМИ, используя своих друзей, лучше мы никому при этом не делаем. Вот здесь важно, как отреагируем мы. Повторюсь, если наш бизнес умоет руки и скажет, не-не-не, ничего компенсировать не будем, вот закрылась там забегаловка с бургерами, ждем, когда она по новой откроется, ничего компенсировать не будем. Так, друзья, ну 60 тысяч рабочих мест вот людям, да, пока выплачивают, но потом могут не... Это ничего не знаем. Не-не-не, ждем, булки вернутся. Вот это неправильная позиция. При такой позиции негативный эффект санкций будет сильней. Это очевидно абсолютно. Если государство в такой сложный период вспоминает, что, слушайте, мы тут вообще-то капитализм строим, да, 30 лет? Да. Ну, слушайте, ну тогда по капитализму, друзья. Каждый сам за себя, говорит государство, и отходит в сторону. Это неправильно, потому что это усугубляет положение, усугубляет эффект от санкций. То есть, я думаю, моя мысль понятна. Если сейчас будет более-менее консолидированная позиция, будет солидарность у российских чиновников, бизнесменов и прочее-прочее, и негативный эффект от санкций можно будет снизить. Это не значит, что мы будем жить при радуге, и единороги будут скакать и веселиться от слова «санкции». Нет, но пройти эти сложные моменты будет проще. А если, скажем так, мы выйдем на эту траекторию, в дальнейшем, такая ситуация, ну, наконец-то, запустит у нас импортозамещение, которое, как выяснилось, по ряду пунктов, успешно было реализовано только на бумаге. А на деле не было реализовано.
Вот, кстати, про бумагу, которая...
Но спецоперация это выявила, скажем так. И хорошо, что выявила. Плохо, конечно, что вот по отчетам жили некоторые наши отрасли, не все. Но, по крайней мере, это выявлено. У нас вообще большая беда, знаете, по Гоголю. Иногда бумажка и отчет важнее реальности. Вот так не должно быть дальше. Новый мировой порядок, только не в варианте Байдена, он наступает, это уже очевидно. Мир меняется у нас на глазах, он не будет прежним. Пора к этому привыкнуть, свыкнуться, поплакать и отпустить. Каким он будет дальше, каким будет Россия при этом, какую роль Россия будет играть в новом мировом порядке, хоть пафосно звучит, но это так, зависит в том числе от людей в России, от чиновников. Вот некоторые из них, вот там, не знаю, в разных городах тоже, понимаете, захотели хайпа, признания и поцелуя от Макрона. Им тоже вдруг там некоторым отдельно взятым почему-то стало неимоверно стыдно. Вот тебе не было стыдно, что ты отчитывался только по бумагам? За это ты не стыдился. А сейчас тебе стало неимоверно грустно, печально и стыдно. Ну, вот это, конечно, убивает. Зачем ты вообще шел на эту должность? От таких моментов, конечно, надо избавляться. И не в плане к стенке расстрелять. Я категорически против расстрелов. Это абсолютно плохая история. И мне очень не нравится, что периодически она вот выпрыгивает в инфополе, и начинаются крики, кого надо расстрелять. Это очень плохо. Расстрелы никогда не бывают лаконичны. Они всегда охватывают больше людей, чем изначально кому-то хотелось бы. Это тоже надо понимать. Поэтому надо в этом смысле искать новых людей для работы в сфере политики. Все-таки не тех, кто пришел хайпануть, заработать там легких денег, засветиться и куда-то пойти дальше, а людей, которые готовы, наступив себе на горло своим последним кроссовкам, посидеть и поработать на благо себя, своей страны и своих сограждан. Вот таких людей сейчас надо искать, предлагать им работу, не выбрасывать их, не закидывать их там камнями, вы все плохие. Искать и давать им, скажем так, социальные профессиональные лифты. И вот в этой ситуации потрясений внутренних будет меньше. Все равно не будет радуга, все равно не будет сладкая вата, но будет проще.
Надо. Ну и в завершении нашего эфира еще обсудим высказывание Сергея Лаврова о том, что Запад объявил России тотальную гибридную войну. Ну, мы об этом уже говорили, но подытожим, да, и в частности, господин Лавров говорит, тот термин, который использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят европейские политики. И по его словам, представители европейских стран не скрывают, что хотят разрушить, сломать, уничтожить и задушить российскую экономику. Он подчеркнул, что ценностям, которые страны Запада постоянно проповедовали, грош цена. Об этом уже говорят на самом высоком уровне. И вот...
Нет, ценности-то хорошие. Люди, которые их продавали, оказались сами не соответствуют этим ценностям. Ценности-то хорошие.
Ценности хорошие, да, но слова расходятся с делом.
Вот это другая проблема.
Слова расходятся с делом. И как вам кажется, вот это вот гибридная война, который сейчас ведется из всех оружий. Ну, долго же, бесконечно же это не может продолжаться. Вот сколько это еще продлится-то? Выстоим.
Давайте подождем, когда Владимир Вольфович поправится, он вам точно скажет. Я думаю, сейчас у него появится много светлых и разных мыслей по поводу нашего будущего. Откуда же я знаю? Понимаете, это такое уравнение со многими переменными. Лично я глубоко убеждена, что, скажем так, эта турбулентность, моя страна, которую я не покину, в которой я живу, которую я люблю, где я работаю и вижу для себя перспективы, что моя страна справится с этим историческим вызовом. Это исторический вызов, не локальный. Он на таком уровне. Этот период войдет в учебники истории будущего. Это уже очевидно и однозначно, по-моему, ну, для всех маломальски понимающих вообще реальность вокруг себя. Все зависит от очень многих факторов. Сколько людей будет готово предать свою страну ради, не знаю, уже даже ради чего, честно говоря. Сколько людей возьмет себя в руки, сколько людей будет паниковать, а сколько людей будет работать. Очень много факторов. Что будет происходить в Европе, потому что конфликт, опять же, общества и элит местных там нарастает. Как будет развиваться спецоперация на Украине? Как поведет себя, скажем так, Киев? К чему придет Байден и его окружение с НАТО? Слишком много переменных. То есть тут можно либо вот катать пальцем в небо. Повезло, угадала, хайпанула, ура. Я так не хочу. На данном этапе, мне кажется, всем нам надо просто следить за моментом. Каждый момент историчен в данной ситуации. Следить, отслеживать, анализировать, делать какие-то выводы. И стараться избегать фейков. Вот это очень важно.
Это очень важно, никаких фейков, и быть в моменте. Ну, по поводу речи Байдена, напомню, в субботу он обещал что-то большое, грандиозное сказать по Украине. Будем слушать, будем анализировать. Обязательно пригласим вас в студию, чтобы услышать ваше мнение. Спасибо огромное.
Спасибо.
Я напоминаю, что моя собеседница сегодня это журналист, пресс-секретарь Россотрудничества Надана Фридрихсон. Лично я получил большое удовольствие от беседы с вами. Спасибо. Надеюсь, нашим слушателям тоже было интересно. Игорь Ивановский, спасибо.
В моменте.